новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Кто возглавит московское отделение партии «Правое дело»? Ход процесса по делу об убийстве Анны Политковской. Что изменится на сайте русской службы «Радио Свобода»? Специальное интервью. Кроме этого, некоторые другие темы, обзор американской прессы и наши постоянные рубрики. Итак, первая тема этого часа нашей программы – российская политическая. Партия «Правое дело» ищет кандидатуру на должность лидера своего московского отделения. Необходимость возникла после того, как Басманный суд на прошлой неделе санкционировал арест бывшего совладельца компании «Евросеть» и возможного главы столичного отделения Евгения Чичваркина. В правом деле пока отказываются называть имена кандидатов, но говорят, что поиски ведутся среди известных в России людей. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошев.
Среди вероятных претендентов на пост главы московского отделения «Правого дела» изначально значился только публицист Александр Архангельский. Его фамилию назвал один из сопредседателей партии Георгий Бовт. Однако журналист уже отказался от этого предложения. Сегодня же в информагентствах со ссылкой на источник в «Правом деле» возникла еще одна фамилия теле- и радиожурналистки Светланы Сорокиной. Сегодня же она официально заявила, что никогда не получала такого предложения.
Получается какой-то политический акт, которого нет. Я не собиралась, не знала. И вообще не знаю, откуда взялась эта информация. Я просто не имею к этому никакого отношения. Вообще. Кстати говоря, Бовт уже давал разъяснение на этот счет, что сейчас какая-то странная история. Все, кому не лень, там неизвестно откуда, вбрасывают какие-то имена. И вот, значит, на эту тему начинается обсуждение. Ну, не было ничего. Вообще не знаю, кто это брякнул, откуда это взялось.
Если бы позвали, вы подумали бы или сразу отказались?
Нет, я никуда бы не пошла. У меня нет никаких политических амбиций. И, наверное, за долгую свою уже жизнь я бы, если бы хотела, как-то там давно определился в этом отношении. Я не играю в политику, понимаете? В смысле, я не хожу ни в какие партии.
Сопредседатель «Правого дела» Борис Титов в интервью «Радио Свобода» заявил, что рассматривается сразу несколько кандидатур на должность главы столичного отделения партии. Однако говорить какие-либо фамилии он не спешит. Вполне возможно, что сам Титов станет руководителем московской ячейки.
Действительно, сегодня идет обсуждение кандидатуры руководителя московской организации и членов политсовета. Обсуждение идет достаточно широкое, мы составляем широкий список. Затем мы будем делать короткий список кандидатов, из которого мы, наконец, выберем и председателя, и членов политсовета. Пока никаких решений не принято, но разговоры с различными людьми начинаются, проговариваются отдельные моменты с отдельными людьми. То, что сегодня в прессе это активно обсуждается, это спасибо большое прессе, но, к сожалению, для нас это дополнительное осложнение, потому что эта работа действительно очень серьезная. И надо системно к ней подойти. Я поэтому не хотел бы сегодня говорить отдельные фамилии. Мы решим, и мы тогда вынесем уже твердый список во главе с руководителем на прессе в свое время.
Это в ближайшее время будет?
На конец февраля мы намечаем провести конференцию в московской организации, и там будут уже проголосованы эти кандидатуры.
Это известные всем лица?
В этом списке есть и известные лица, и там есть и политики, в этом списке есть и творческие люди, известные в стране, в этом списке есть бизнесмены, что тоже очень важно, поскольку бизнес является как бы одним из основных электоральных групп для нас, для партии. Есть люди не очень известные, но, тем не менее, они нужны партии, потому что они профессионалы в своем деле.
Бывший член Союза правых сил, оппозиционный политик Борис Немцов считает, что скандал вокруг выборов лидера московского отделения «Правого дела» говорит только об одном. Проект стал неинтересен тем, кто его лоббировал в Кремле.
«Правое дело» – кремлевский проект. В идеологическом плане он с самого начала был абсолютно провальным и репутационно для любого участника опасно. Потому что фальшпроект, потому что это марионеточный проект, и участвовать в этом вашем безобразии мало кто отважился. Но нашлись все-таки такие люди. Единственный смысл в «Правом деле» был для бизнеса, которого не пригрела «Единая Россия». И вот лоббисты, которые хотели как-то к власти прислониться, не имея никаких политических взглядов, там, идеологических установок, эти лоббисты, они воспринимали «Правое дело» как некую крышу против рейдерства со стороны Путина и его бригады. Чичваркин тому подтверждение, равно как один из сопредседателей Борис Титов. Но после того, как Чичваркина стали преследовать и решили заочно арестовать, стало очевидно, что даже эта лоббистская составляющая проекта явилась полным провалом, а в Кремле, видимо, не табашной занималась созданием «Правого дела», явно не силовая. По сути, проект умер, не успев родиться. Когда к приличным людям приходят и говорят, вы хотите в мертвом проекте участвовать, при этом имейте в виду, ваша репутация пострадает, а перспектив, даже карьерных, мы вам предложить не можем. Но любой вменяемый человек, если у него все в порядке с головой, он там не с бодуна, он, конечно, после таких предложений либо вежливо, либо в режиме коротких словосочетаний пытается отказаться.
Сложившуюся в правом деле ситуацию комментирует политолог Александр Кынев.
Что касается перспектив правого дела вообще, то это, конечно, история отдельная, потому что, на мой взгляд, нужно четко разделять, что есть текущие вопросы, связанные с руководством московской организации, а есть общая проблема политической конъюнктуры в стране и перспектив тех партий, которые выражают демократические, либеральные ценности. Что касается в целом подобных перспектив, они, на мой взгляд, в настоящее время достаточно проблематичны по целому комплексу причин, потому что в глазах большинства населения страны представители демократической общественности несут как бы свою долю ответственности за непопулярные реформы 90-х годов, и она никуда как бы не делась, потому что даже вот то, что в правом деле продолжают не последнюю роль играть фигуры, тесно связанные как бы с той эпохой, да и само название «Правое дело», в общем-то, по большому счету, в чистом виде калька от проекта, из которого начинался «Союз правых сил», все это не позволяет дистанцироваться от той как бы негативной истории, которую имеет правое движение в России.
Александр Кынев считает, что в сегодняшней России нет условий для создания реальной, сильной, либерально-демократической партии.
Сегодня в стране нет нормальных условий для развития партийной системы вообще, потому что партии не могут развиваться в условиях развития парламентаризма. Закон о политических партиях написан настолько жестко, что фактически создать независимую структуру невозможно. То есть у нас возникает ситуация, когда одни структуры живые, которые объединены, люди с их реальными интересами не регистрируются, при этом регистрируются некие симулякры, за которыми нет ничего, кроме каких-то формальных чиновничьих договоренностей. Конечно, в подобных условиях существует уже сложившееся общее недоверие к политической системе в стране, общее недоверие к той системе партий, которая выстроилась, и понятно, что когда партии изначально формируются как некие технологические продукты, всем понятно, что за этим стоят некие договоренности с федеральными чиновниками, конечно, в таких условиях электоральное поле резко снижается. То есть даже те люди, которых можно было бы привлечь, которые могли бы поддержать данное движение, а без них, на мой взгляд, добиться реального электорального успеха невозможно, потому что в таких условиях эти люди, конечно, этот проект поддерживать не будут. А что касается чисто технологической природы, то можно там с помощью больших денег, с помощью медиаресурса, наверное, обеспечить какого-то, добиться какого-то кратковременного успеха. Но создать некую устойчивую сеть, реально не выражая интересы той социальной группы, на которую декларативно направлено данное политическое движение, мне кажется, невозможно. Мне кажется, противоречие между объективными настроениями определенной группы общества и реальной политической позицией той общественной структуры, которая претендует на то, чтобы интересы выражать.
Искать лидера московского отделения партии в правом деле, по сути, начали сразу после того, как Басманный суд Москвы вынес на прошлой неделе решение о заочном аресте Евгения Чичваркина. Именно бывший совладелец Евросети дал согласие возглавить отделение. Однако после решения суда стало очевидно, что занять этот пост он не сможет. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
В Москве 18 часов 15 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Врачи говорят, что бывший вице-президент ЮКОСа Василий Алексанян не может участвовать в судебном процессе. Мэрия Москвы отказала правозащитникам в проведении 8 февраля в центре российской столицы митинга и шествия в память об убитых адвокате Станиславе Маркелове и журналистке Анастасии Бабуровой. Отсутствие пожарной сигнализации и позднее сообщение о возгорании – главные причины трагических последствий пожара в доме престарелых в Коме. Погибли, напомню, 23 человека. Следствие считает основной версией убийства главы администрации Унцукульского района Дагестана Казимбека Ахмедова по его профессиональную деятельность. Адвокат задержанного в Москве в субботу лидера оппозиционного движения «Мы» Романа Доброхотова заявляет, что ее не допускают к подзащитному. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. Небольшое объявление перед тем, как мы перейдем к следующей теме. Сегодня в 10 вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, программа «Время политики», ведет ее Михаил Соколов. Речь пойдет о выборах региональных в Волгоградской, Владимирской, Свердловской областях, Татарстане и некоторых других городах и регионах. Ведет, напомню еще раз, программу Михаил Соколов в 10 вечера по Москве после новостей. Нашу программу продолжит тема, связанная с нашим радио. С завтрашнего дня меняется дизайн интернет-сайта «Радио Свобода». О том, в чем заключаются эти изменения, мой коллега Андрей Шароградский побеседовал с главным редактором сайта Людмилой Телень.
Я думаю, что изменения касаются не только дизайна, но прежде всего, конечно, дизайна. Поэтому я бы для начала все-таки говорила о том, как новое содержание связано с новым дизайном.
И в чем заключается эта связь?
Раньше сайт «Радио Свобода» состоял целиком из материалов, которые проходили через радиовещание. То есть это были материалы, подготовленные радиожурналистами, те, которые прошли в эфире. Теперь новый сайт дает возможность публиковать материалы, подготовленные специально для сайта. То есть на новом сайте будет два типа материалов. Первый – это те материалы, которые прошли через эфир «Радио Свобода». Хотя, конечно, мы хотим их некоторым образом приспособить для интернет-формата. То есть они будут адаптированы, они будут поданы с хорошими, яркими заголовками. Я надеюсь, что так будет. И кроме того, это будут материалы, специально созданные для сайта. И вот на это мне хотелось бы особенно обратить внимание наших пользователей, потенциальных пользователей. Если говорить о публикациях, специально сделанных для сайта «Радио Свобода», то я бы выделила прежде всего авторские колонки. Они, конечно, были на прежнем сайте, но на новом сайте они будут выходить с большей регулярностью. И мы, предоставляя слово уважаемым авторам «Радио Свобода», которые много лет вели эти колонки, постараемся привлечь и новые имена. Кроме того, появится новый раздел, который будет называться «Свобода на местах». Это специальные репортажи людей, которые сотрудничают с «Радио Свобода». Часть из них будет проходить через эфир, но большая часть будет написана специально для сайта. Появится раздел «Блогеры Свободы». Если раньше блоги, которые публиковались на сайте «Радио Свобода», находились на платформе ЖЖ, то теперь это будет наша собственная блогосфера, такая вот блогосфера «Радио Свобода». И мы получили согласие уже многих людей, которые готовы будут вести свой блог. В частности, это Сергей Алексашенко, известный экономист, бывший заместитель председателя Центробанка России. Это Екатерина Бермонт, человек, который много лет занимается благотворительностью, возглавляет фонд «Добрые сердца». Это Олег Памфилов, который возглавляет фонд «Экстремальной журналистики». И многие другие. У нас появится сатирический раздел. Это такая пародия на средства массовой информации. У нас он будет называться «Суверенный смех». Ну, вот это то, что касается специальных материалов. А остальную часть сайта будут по-прежнему заполнять материалы, которые прошли в радиоэфире «Свобода».
Ну, а теперь чуть подробнее о новом дизайне.
Новый дизайн, на мой взгляд, довольно удобен, он без затей, он очень прозрачный, понятный и, собственно, выполняет главную функцию, дает возможность пользователям легко ориентироваться, понимать, что главное, что второстепенное, позволяет отделить факт от комментарийных материалов, словом, дает возможность легко путешествовать по сайту и легко находить то, что нужно. Кроме того, он позволяет развивать фоточасть, да, позволяет публиковать видеоматериалы в большем масштабе, чем это было раньше. У нас появится рубрика «Фото дня», которая будет меняться несколько раз на протяжении дня, и, соответственно, фотогалерея, которую мы для себя называем «Этот день выглядел так». Вы можете увидеть день в картинках. И в дальнейшем мы будем вообще развивать раздел мультимедиа. У нас появится свое видео, я надеюсь, что оно появится. Появится слайд-шоу и много еще других материалов, которые можно будет посмотреть в этом разделе.
А как вы считаете, вот не слишком искушенному интернетом пользователю удастся быстро разобраться вот в этом новом сайте «Радио Свобода»?
Знаете, мне кажется, что он абсолютно логичен и понятен. В центре сайта есть тема дня, то есть человек заходит на сайт и сразу видит, что сегодня обсуждается, что сегодня главное. Если он хочет посмотреть ленту новостей, вот она прямо на главной странице сайта с выделенными главными новостями и всей лентой в целом. Кроме того, есть отдельные разделы «Комментарии», «Интервью» и «Портреты». Все эти рубрики связаны прямо с темами дня, и читатель или слушатель радио, который хочет почитать что-нибудь про партию «Правое дело», тут же найдет, скажем, портрет Евгения Чичваркина. То есть все материалы взаимосвязаны, они все находятся в информационном потоке, и мне кажется, тут никаких сложностей для пользователя не будет.
Скажите, а система поиска на сайте, насколько она разработана хорошо?
Насколько я знаю, наши разработчики очень серьезно работали над системой поиска. Я надеюсь, что она будет работать без сбоев. Но если они в первое время будут, я надеюсь, что пользователи нас простят, потому что сайт ведь только начинает свою жизнь, и, конечно, он будет совершенствоваться. И в этом смысле мы будем рады любым предложениям, готовы ответить на любые вопросы. И все это обсуждение я бы предложила вести в моем блоге. Я буду стараться отвечать на вопросы быстро и по делу.
Людмила Телень, редактор сайта «Радио Свобода», беседовала с моим коллегой Андреем Шароградским. Итак, адрес остается тот же самый: www.svobodanews.ru. С завтрашнего дня дизайн меняется, появляется много интересного в содержании, так что посещайте, слушайте и читайте «Радио Свобода», но это не значит, что сегодня не надо посещать наш сайт. Тоже очень интересно. Информационную программу «Время свободы» продолжит более подробный разговор о некоторых из новостей сегодняшнего дня. Московский окружной военный суд, где рассматривается дело об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской, отложил слушание на завтра из-за неявки одной из запасных присяжных. Ожидается, что до конца февраля коллегия вынесет вердикт в отношении четырех подсудимых. Троих из них, братьев Джабраила и Ибрагима Махмудовых, а также бывшего сотрудника УБОП Сергея Хаджикурбанова, прокуратура называются участниками убийства. Четвертый подсудимый, подполковник ФСБ Павел Рягузов, привлечен к ответственности по эпизоду, не связанному с убийством журналистки. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Трачешникова.
Окончание судебного следствия по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской не за горами. Еще чуть-чуть и начнутся прения сторон. Но вдруг возникают совершенно неожиданные препятствия. Так, например, в понедельник, когда ожидалось, что защита закончит представлять доказательства, выяснилось, что в суд по семейным обстоятельствам не смогла прийти одна из присяжных. Председательствующий, обсудив ситуацию с участниками процесса, решил не спешить с исключением не явившейся присяжной из состава коллегии и отложил слушание на вторник. В отсутствие присяжных были рассмотрены некоторые процессуальные вопросы. В частности, в суд поступили повторно запрошенные детализации мобильных разговоров братьев Махмудовых. Выяснилось, что эти документы отличаются от уже приобщенных к делу. В них исправлены некоторые ошибки, на которые ранее обращали внимание адвокаты. Так, например, в первой детализации исходящих звонков Джабраила Махмудова фигурировали 4 телефонных звонка на телефонный номер его брата Ибрагима, 7 октября 2006 года. В то же время во входящих звонках Ибрагима было отражено 6 звонков от брата. В новых детализациях лишних звонков нет.
И это, на мой взгляд, свидетельствует о том, что этим детализациям попросту нельзя верить. Откуда вот я теперь, как участник процесса, должен знать, какая из двух противоречащих друг другу детализаций верная? Были эти два звонка в реальности или их не было? У нас эта детализация уже много десятков раз показана присяжным. Сейчас признавать ее недостоверной, это будет пустая формальность. Зачем нам обозначать активную деятельность? Нет, уж коль скоро она здесь звучала, играла, пусть она будет и дальше. И пусть наряду с ней будет вторая детализация. И пусть присяжные сами решают, какой верить, и можно ли верить вообще какой-нибудь.
Сказал адвокат Джабраила Махмудова Мурат Мусаев. Адвокат семьи Анны Политковской Карина Москаленко в свою очередь заявила, выступая в суде, что суд должен, по крайней мере, попытаться установить достоверность хотя бы одной детализации мобильных переговоров.
Для того, чтобы определить, каким образом получались эти данные, насколько они отвечают критериям достоверности, необходимо вызвать в зал судебного заседания то лицо, которое может подтвердить достоверность этих сведений. В противном случае мы не можем эти сведения считать достоверными. Эти сведения очень важны для дела. Я понимаю позицию защиты. Если я, как защитник, вижу два взаимоисключающих документа, я обращаюсь к присяжным, говорю, отбросьте их оба. И это правильная позиция. Но суд не должен ставить в такое положение присяжных.
Решение на этот счет председательствующий в суде Евгений Зубов огласит уже завтра. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Информационную программу «Время свободы» продолжит городская тема. Осенью прошлого года в Лейпциге проходила европейская выставка по реставрации, охране памятников и обновлению городов. Правительство Москвы представляло там экспозицию, рассказывающую о наиболее значимых объектах, отреставрированных за последние 5 лет. Сейчас эту экспозицию показывают в российской столице, в доме Пашкова. Рассказывает Лилия Полюлева.
При входе в бывший бальный зал дома Пашкова, ныне это выставочное пространство главной библиотеки страны, установили несколько витрин с симпатичной археологической мелочью, найденной в последнее время на территории Москвы. Прочая и основная часть экспозиции выполнена с применением новейших технологий. На огромных экранах в 3D-формате демонстрируются видеоролики, где общий вид объекта и отдельные его детали крупным планом. Интерактивные сенсорные терминалы дают исчерпывающую информацию об истории каждого здания и о том, что с ним сотворили. Выглядит солидно и дорого. По мнению историка Натальи Самовер, члена общества МАКС, что расшифровывается как «Московское общество охраны архитектурного наследия», выставка в доме Пашкова идеально соответствует тенденции реставрационных работ в Москве.
Тенденция абсолютно коммерческая, не имеющая ничего общего с научной реставрацией и имеющая все меньше и меньше общего с культурой вообще. На этой выставке в качестве реставрационного достижения представлен один из самых ярких примеров варварства. Это уничтожение усадьбы Римского-Корсакова с последующим устройством в даже не руинах, а на ее месте небезызвестный ресторан «Турандот».
И все это подается как реставрация.
Не только как реставрация, а даже как успешная реставрация, которой правительство Москвы гордится.
Между тем, в Лейпциге московский стенд имел большой успех. И вот комментарий Натальи Самовер.
Конечно, выражения восторга были, потому что подобная коммерческая кичевая реставрация, подмена настоящей реставрации новоделом, это проблема не только Москвы, не только России. Эта проблема существует и в остальном мире тоже, в том числе в Германии. Это очень болезненный вопрос, и над его разрешением бьются специалисты и общественность, и не только в нашей стране.
А вот впечатление Константина Михайлова, куратора проекта с красноречивым названием «Против лома».
Самая большая беда в том, что здесь на совершенно равных правах, совершенно одинаковой подачей пафосом представлены как действительно кропотливая, хорошая, серьезная работа реставраторов, как с какими-то там оговорками можно сказать, про палаты Юсуповых, про гостиницу «Ленинградская», про Марфо-Мариинскую обитель. И в одном ряду с этим представлены совершенно вопиющие случаи, когда подвижные видом реставрации произошло искажение, а то и уничтожение подлинных памятников. Эти факты искажения и уничтожения, они уже достаточно известны, но их пытаются преподнести сообществу как равнозначные факты. И при этом в материалах выставки показано, что меня особо удивляет, и разрушение подлинных домов 18 века. Написано о том, по каким решениям и по чьим решениям они были снесены. Правда, с очень странным оборотом, что хозяин усадьбы 18 века не решился разрушить эти здания. Да это ему в голову не могло прийти. Зачем же он их стал бы разрушать, если это была его усадьба? Вот хозяин-то не решился, а вот в начале 21 века в Москве решились для расширения ресторана «Пушкин», как там сказано. То есть вопиющий случай совершенно сноса памятников архитектуры федерального значения, произошел снос двух корпусов 18 века и ряда строений, да, которые до этого состояли в списках памятников, и выдавать то, что теперь на их месте построено с этими интерьерами в историческом стиле за реставрацию памятника. Или вот второй подобный случай, то, что здесь представлено, Царицыно, где в результате так называемой реставрации создан совершенно фантастический облик Большого дворца с завершениями, каковых он никогда не имел в действительности, с интерьерами, каковых он никогда не имел в действительности, со строительством капитальных сооружений на территории памятника.
Говорит Константин Михайлов. Между прочим, выставку устроили в здании, реставрации которого можно гордиться. Много лет дом Пашкова пребывал в запустении, однако его удалось не просто спасти, но и ни в чем не исказить. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В Москве 18:30. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Врачи говорят, что бывший вице-президент ЮКОСа Василий Алексанян не может участвовать в судебном процессе. У Алексаняна СПИД и рак лимфатической системы. И присутствие в общественных местах представляет угрозу для его жизни, говорится в ответе медиков на направленный на прошлой неделе запрос суда. Мэрия Москвы отказала правозащитникам в проведении 8 февраля в центре российской столицы митинга и шествия в память об убитых адвокате Станиславе Маркелове и журналистке Анастасии Бабуровой. Московские власти предложили перенести шествие за пределы центра или ограничиться митингом. Следствие считает основной версией убийства главы администрации Унцукульского района Дагестана Казимбека Ахмедова профессиональную деятельность. В прошлом Ахмедов активно сотрудничал со спецслужбами в ходе антитеррористической операции. В результате вчерашнего вооруженного нападения погибли, помимо Ахмедова, еще 4 человека. Адвокат задержанного в Москве в субботу лидера оппозиционного движения «Мы» Романа Доброхотова заявляет, что ее не допускают к подзащитному, сообщил Интерфакс. Доброхотов отмывает 5-дневный административный арест за участие в несанкционированной акции во время Дня несогласных. Валовый внутренний продукт в России в 2008 году увеличился на 5,6%, сообщило в понедельник Министерство экономического развития. Для сравнения, в 2007 году этот показатель составил 8,1%. 25 полицейских погибли в результате нападения смертника на юге Афганистана в провинции Урусган. Министр обороны Израиля Эхуд Барак заявил, что новая военная операция в секторе Газа не планируется. Еще одно событие трагическое. Отсутствие пожарной сигнализации и позднее сообщение о возгорании – вот главные причины трагических последствий пожара в доме престарелых в Коме. По официальным данным, жертвами трагедии в селе Подъельск стали 23 человека. Трое были спасены, рассказывает наш корреспондент Тамара Леленкова.
В поселке Подъельск вчера вечером спасатели завершили разбор завалов на месте дома ветеранов, который сгорел практически дотла еще до приезда пожарной команды. Свой вопрос я задала начальнику управления информации МЧС России Ирине Адриановой. Ирина Валентиновна, скажите, пожалуйста, то, что пожары и всевозможные чрезвычайные ситуации часто возникают именно в интернатах, в больницах, то есть там, где люди, скажем так, недостаточно дееспособны. Да? Может быть, это закономерные риски?
Здесь, как бы мы не хотели, тем не менее, говорим в первую очередь о человеческом факторе. Это здание на самом деле было в центре внимания пожарного надзора, и с 2005 года проводилось большое количество проверок, подавались дела в суд неоднократно на нарушение требований пожарной безопасности. Штрафовались административные работники этого учреждения. И последняя проверка в октябре 2008 года проводилась. Как раз и было требование пожарного надзора дооборудовать эту комнату пожарной сигнализации, системой оповещения, а также устранить еще ряд нарушений. В связи с имеющимися нарушениями заведующий интерната Королев был привлечен к административной ответственности и оштрафован на сумму 1000 рублей.
Заместитель председателя комитета по образованию Государственной Думы Олег Смолин считает, что все равно делается недостаточно.
Несчастья случаются всегда и в любой стране. Но когда несчастья случаются по нескольку раз в год, и именно с теми, кого государство прежде всего обязано защитить от несчастья, я имею в виду детей и пожилых людей и инвалидов, то это, естественно, наводит на мысль о том, что это закономерность. Закономерность здесь выражается в нескольких вещах. Во-первых, увы, несмотря на то, что мы пережили несколько лет золотого дождя от нефти долларов, каждый раз, каждый год при обсуждении бюджета поправки мои и других депутатов, направленные на то, чтобы усилить финансирование, будь то сельская школа, детский дом, дома престарелых, дома инвалидов и так далее, все эти поправки всегда неизбежно проваливались. Нам объясняли, что государство не может позволить себе тратить деньги на эти цели. У него есть более важная цель, которая тогда называлась стабилизационный фонд, а теперь называется резервный фонд.
Это был комментарий заместителя председателя комитета по образованию Государственной Думы Олега Смолина. Что касается закона, который ужесточает меру ответственности за нарушение противопожарной безопасности, то он был принят уже в прошлом году. Правда, работать начнет только с мая этого года. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
Продолжим разговор о новостях и новостями культуры.
Главная тема Берлинского международного кинофестиваля, который открывается 5 февраля, 20-летняя годовщина со дня падения Берлинской стены. В программе «После зимы приходит весна» будут показаны художественные, документальные и мультипликационные фильмы режиссеров из Восточной и Центральной Европы. По словам директора фестиваля Дитера Кослика, художники, как сейсмографы, чувствовали грядущие перемены и отражали это в своих картинах. Японская общественная телерадиокомпания NHK начала круглосуточное телевещание на английском языке. Передачи NHK смогут смотреть зрители всего мира. Ранее подобные телепроекты осуществили французский канал «France-24» и катарский канал «Аль-Джазира». Цель этих каналов – составить информационную конкуренцию CNN и BBC. Грузинскому кинорежиссеру Атару Иосилиани, проживающему во Франции, 2 февраля исполнилось 75 лет. Атар Иосилиани – создатель таких фильмов, как «Листопад», «Жил певчий дрозд», «Фавориты луны», «Охота на бабочек», «In vino veritas», «Сады осенью» и других. Его фильмы награждены престижными призами международных кинофестивалей. Ассамблея Уэльса предложила принять законы, усиливающие роль валлийского языка. Согласно проекту закона, некоторые частные компании будут обязаны использовать в служебной деятельности валлийский язык. Часть валлийских парламентариев противится принятию закона. Негативно о проекте закона высказалась крупнейшая компания British Petroleum. Последнюю новость комментирует Игорь Померанцев.
На валлийском языке говорят около 600 тысяч жителей Уэльса. Все они в совершенстве владеют и английским языком. Более того, как раз многие выходцы из Уэльса, пробившиеся на политический олимп Великобритании, считаются самыми красноречивыми британцами. И все же у валлийского языка всегда были и остаются свои ревнители и популяризаторы. В любой стране из языка можно сделать политическую проблему, и в этом заинтересованы прежде всего политики. Но не только политики. В языках, входящих в зону риска, есть и свои собственные силы и ресурсы. Язык – живая ткань, и эта ткань может сопротивляться. Иногда это похоже на мистику. Да, в борьбе за выживание валлийский язык утратил древние кельтские окончания, не смог отстоять серединные безударные слоги, но все равно выжил. Исчезни он, вместе с ним исчез бы валлийский народ. Англичанин Джон Толкин, автор не только «Властелина колец», но и серьезных исследований в области сравнительного языкознания, так объяснял мистику выживания валлийского. Это первый звонок или даже аккорд на арфовых струнах языка. Другими словами, мы в душе, для собственного удовольствия, а не ради имперской политики, все еще британцы. Это наш родной язык, к которому мы испытываем неосознанное влечение. Идя к нему, мы идем домой. Побольше бы таких империалистов, как Джон Толкин.
Игорь Померанцев. Комментарий к новостям культуры.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Нашу программу продолжит разговор о вещи, которые интересует и бурно обсуждается всеми заинтересованными в проблемах высшего и среднего образования людьми. Речь пойдет о едином государственном экзамене, прежде всего об историческом экзамене едином государственном. Дискуссия, естественно, не только в печати, но и в русском интернете. Обсуждаются самые разные аспекты. И вот одна из публикаций на эту тему. Об этом мой коллега Александр Гостев, сегодня подготовивший рубрику «Политика онлайн».
Что после введения единого государственного экзамена произойдет с преподаванием в школе такого предмета, как история, которая, по мнению многих критически настроенных специалистов, неумолимо превращается в тренинг для правильной расстановки галочек в экзаменационных тестах? Как пишет на сайте «Газета.ру» старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Юрий Никифоров, после введения ЕГЭ история в школе будет агонизировать и со временем просто умрет. Свой горький прогноз Никифоров обосновывает в комментарии под заголовком «История для кроссвордов».
В первую очередь обратим внимание вот на что. В пособиях для подготовки к единому государственному экзамену можно найти такие ляпы и несуразицы, которые нередко выглядят просто анекдотично. Тем более, если речь идет о пособиях, публикуемых теми издательствами, которые не имеют возможности получить заказ на публикацию учебников, одобренных и рекомендованных министерствами. министерству. В вопросах по литературе, допустим, от школьника требуется указать, на какой именно станции железной дороги бросилась под поезд Анна Каренина. Не смешно ли? Издание учебников «Доходный бизнес» и наивно думать, что сочинять пособие для подготовки к ЕГЭ будут только специалисты – педагоги, филологи с историками, тем более работающие под контролем Министерства образования и науки. Любой человек сегодня может накропать сборник заданий и вопросов в соответствии с разработанным министерством шаблоном.
Однако намного более серьезные сомнения у автора комментария в газете «РУ» вызывает оправданность самого единого государственного экзамена как формы итоговой аттестации по предметам гуманитарного цикла, прежде всего истории и литературе.
Как ни старайся, авторы учебников и пособий не могут успеть за постоянным расширением и углублением представлений, накоплением новых знаний в трудах историков. Можно ли уложить все многообразие исторического знания в прокрустово ложе тестовых заданий? Специалисты уже несколько лет в один голос твердят, что при этом неизбежно упрощение, обеднение содержания истории, сведение его к набору обязательных для запоминания дат, имен и географических названий. Получается, вызубрил этот стандартный пакет и можешь считать себя образованным человеком. Но что делать с причинно-следственными связями? Что делать с вариативностью в интерпретации, оценке исторических событий и тех или иных выдающихся личностей? Как формализовать принципиально неформализуемое? Количество часов на изучение истории России сократилось примерно на треть, и учителям в старших классах приходится заниматься ликвидацией безграмотности обычным повторением, пытаясь наверстать упущенное. Обычная ситуация. Учитель в полном соответствии с программой пытается обсудить со старшеклассниками, каковы последствия ордынского ига для развития русских земель и княжеств, но через 5 минут после начала урока выясняется, что добрая половина участников организованной дискуссии думает, что ига – это толпа монголов, крушащая все на своем пути. Кошмар, как они ЕГЭ у меня сдадут, хватается за голову учитель и бросается раздавать детям учебники для 5 класса.
Юрий Никифоров уверен, что очередная реформа, переход к обязательной сдаче ЕГЭ по истории, в обозримом будущем приведет к такой стандартизации мышления, которая во времена злополучного советского тоталитаризма была вряд ли достижима.
Поскольку все дискуссионные, неоднозначные трактовки, все за и против, формализованные проверки не подлежат, учителю, равно как и ученику, нет смысла тратить на них время. Была ли альтернатива приходу большевиков к власти? Кто был прав, белые или красные? Может быть, у каждой стороны тогда была своя правда. Не суть. Главное запомнить, что Троцкий был за красных, а Колчак за белых. И вперед, на ЕГЭ. История, как искусство критически мыслить, различать источники и их интерпретации, развивать способность смотреть на окружающую нас социальную действительность с разных сторон, оказывается ученику недоступной. Выученные с грехом пополам факты не станут материалом для формирования собственного мировоззрения. После окончания школы отличники, конечно, смогут великолепно разгадывать исторические и иные кроссворды.
Старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Юрий Никифоров в комментарии на сайте Газета.ру отчаянно призывает чиновников от образования еще раз взвесить, что важнее – технологическое удобство обязательной процедуры государственного экзамена или достижение тех высоких целей школьного исторического образования, которые определены законом, например, государственным стандартом по образовательной области «История». Радио «Свобода» обратилась за комментарием по этой теме к еще одному признанному специалисту – петербургскому историку, соредактору журнала «Звезда» Якову Гордину.
Без малейших сомнений можно сказать, что та методология, которая предлагается для выяснения знаний учеников по единому государственному экзамену, ведет к омертвлению и формализации учебного процесса, уводит и учителя, и ученика по необходимости, даже если это хороший учитель и толковый ученик, от сути проблемы, и, в общем, лишает историю, собственно, истории, поскольку история – процесс многообразный, противоречивый, глубокий, и хоть в какой-то степени в прежней методологии и методике это можно было представить ученику, особенно если это достойный учитель истории. При тех требованиях, которые предъявляются единым государственным экзаменом, этого не требуется. И фактически это ликвидация истории как предмета.
Мнение историка Якова Гордина. Александр Гостев, «Политика онлайн».
Москве 18:45. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Бывший вице-президент ЮКОСа Василий Алексанян по состоянию здоровья не может участвовать в судебном процессе, заявляют врачи. Мэрия Москвы отказала правозащитникам в проведении 8 февраля в центре российской столицы митинга и шествия в память об убитых адвокате Станиславе Маркелове и журналистке Анастасии Бабуровой. Отсутствие пожарной сигнализации и позднее сообщение о возгорании. Главные причины трагических последствий пожара в доме престарелых в Коме. Погибли, напомню, 23 человека в огне. Итак, это новости на этот час.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости бирж, финансовых рынков, репортажи, интервью, комментарии на экономические темы, курсы валют в панораме Ивана Трефилова.
Центральный банк России со 2 февраля повышает на 1 процентный пункт процентные ставки по отдельным кредитным операциям и операциям прямого репо, проводимым банком. Сообщается, что это решение было принято в целях сдерживания инфляционных тенденций и обеспечения стабильности валютного курса рубля. При этом основная процентная ставка Центрального банка, ставка рефинансирования, оставлена на уровне 13% годовых. Выплаты по внешнему долгу России в 2009 году составят 141 миллиард долларов, говорится в материалах Центрального банка страны. Примерно 96% от общей суммы платежей придется на российские компании и банки, в том числе и с государственным участием. Оставшаяся часть выплат – это доля органов государственного управления. Российские металлургические и угольные компании сейчас должны Государственному банку ВТБ, второму по размеру в стране, около 10 миллиардов долларов. Как сообщил председатель правления банка Андрей Костин, в список тех, кто получил кредиты ВТБ, входят в частности компании «Российский алюминий», «Норильский никель», «Металлоинвест» и «Уральская горно-металлургическая компания». Мировое производство пшеницы в текущем сельскохозяйственном году, то есть с июля 2008 года по июнь 2009, снизится более чем на 5% по сравнению с рекордным показателем прошлого года – до 650 миллионов тонн, говорится в новом прогнозе Международного совета по зерну. В целом производство зерновых культур в мире составит около 1 миллиарда 790 миллионов тонн, что более чем на 100 миллионов тонн меньше, чем годом ранее. Эксперты считают, что основной причиной снижения производства – станет сокращение посевных площадей вследствие падения цен на зерно и роста производственных расходов, говорит вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут.
Как говорится, фермер никогда не ошибается с конъюнктурой рынка, он всегда действует только с опозданием на год. То есть высокие цены прошлого сезона стимулировали резкое увеличение посевных площадей и, соответственно, привели к рекордным урожаям, что стало следствием уже падения цен и естественной реакции фермеров на сокращение посевных площадей. Тем более, что в ряде стран действительно там издержки резко возрастают. Насколько я помню, там по Великобритании из-за роста цен на удобрения эффективными остаются хозяйства только там, где урожайность свыше 100 центнеров с гектаром пшеницы. То есть это огромные объемы и огромные затраты. То есть здесь с этой позиции в целом можно согласиться. Однако необходимо помнить, что переходящие запасы резко увеличились за счет высокого урожая. И глобального резкого скачка цен ожидать сложно. Хотя общий рост цен в будущем году мы также прогнозируем.
В отчете Международного совета по зерну отмечается, что самое крупное снижение производства зерна, прежде всего пшеницы, произойдет в странах Европейского Союза, США, Китая, на Украине, а также в России. Насколько масштабным может оказаться этот спад по сравнению с минувшей осенью, когда в стране было собрано более 108 миллионов тонн зерна?
Это естественный процесс. Не бывает так, чтобы каждый год был очень высокий урожай. Мы также планируем, что будет некоторое сокращение валового сбора зерна. Хотя надо отметить, что посевные площади под озимыми культурами в этом сезоне у нас выросли по сравнению с прошлым. А зимой дают большую часть зернового производства, особенно пшеницы. Ну, сейчас говорить о прогнозах достаточно сложно, потому что все очень будет зависеть от погоды. Но состояние озимых весьма и весьма пока хорошее. И мы планируем, что будет собрано зерна в России, ну, где-то, если так, пессимистичный прогноз 182, а реалистичный ближе к 90 миллионов тонн.
Как вы оцениваете текущую ситуацию на российском зерновом рынке? Власти своими закупочными интервенциями поддержали сельхозпроизводителей и не дали ценам упасть слишком низко. Но, с другой стороны, такая политика сделала российское зерно неконкурентоспособным на внешнем рынке. Можно ли ожидать, что правительство, как и обещало ранее, все-таки примет решение о субсидировании экспорта зерна из России?
Государство сказало так, что давайте будем смотреть по текущей ситуации. С нашей точки зрения, действительно, поддержка экспорта российского зерна сейчас необходима и по пшенице, и по ячменю. На это указывает и то, что сокращаются объемы экспорта. В январе где-то порядка 820 тысяч тонн поставлено было зерна на экспорт. А если прикинуть, что в декабре это было порядка 1,5 миллиона тонн, то даже с учетом тех праздничных дней, которые у нас были, все-таки сокращение существенное. То есть здесь мы столкнулись с фактором того, что государство очень активно взялось за регулирование рынка зерна и поддержание доходов сельхозпроизводителей, провело массированные закупочные интервенции. Кстати говоря, мы это и предлагали Российский зерновой союз. Подняло цены закупочных интервенций, благодаря чему цены сначала стабилизировались, а сейчас поднялись на достаточный уровень, который стимулирует сельхозпроизводителей к сохранению посевных площадей. Причем мы и говорим о том, что резкого падения урожая в России не будет. Но вместе с тем это оказывает определенные ограничения на экспорт. А учитывая большие объемы зерна при достаточно стабильном внутреннем потреблении, естественно, желательно это зерно избыточное для страны, для внутреннего потребления, еще раз повторяю, направить на экспорт. Ну, работаем с государством, работаем. Объясняем нашу позицию, выслушиваем их позицию, ищем баланс интересов.
Это был вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут. Курс доллара на сегодня 35 рублей 41 копейка, на завтра 36,18. Евро сегодня стоит 45 рублей 66 копеек, курс на вторник 46,04. На международных торгах за евро дают доллар 27 центов.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершении этого часа нашей программы очередная история Запада и Востока. В прошедшие выходные во фламандском городе Дендермонде прошли похороны жертв трагедии в детском саду «Сказочная страна». Напомню, за неделю до этого 20-летний мужчина по имени Ким де Хелдер ворвался в детский сад и набросился с ножами на детей ясельной группы. От ранений скончались двое детей и воспитательница. Прощание с жертвами, как и обещал губернатор города, прошло в отсутствии прессы. По мнению многих, в Бельгии журналисты в деле об этом преступлении забыли о профессиональной этике. Рассказывает наш корреспондент Софья Корниенко.
Опять Бельгия. Так отреагировала зарубежная пресса на трагедию во фламандском городке Дендермонде. Родители погибших и пострадавших детей устали, что на их мобильные телефоны между звонками от родственников и близких постоянно прорывались журналисты. Как отметил губернатор города Пит Баузе, он и его коллеги готовы разговаривать с прессой в любой момент, однако пресса требовала родителей, их фотографии. Следует отметить, что на бельгийском и голландском телевидении кадров с трупами жертв показано не было. Пит Баузе. Для нас желание родителей, чьи дети стали жертвами нападения, закон. Мы с родителями работаем постоянно, работают программы психологической помощи. И одно из главных желаний родителей – никакой прессы. Я дал им слово, что во время похорон прессы не будет. Я перед похоронами позвонил всем главным редакторам и предупредил их, что если кто-то из журналистов пройдет в церковь во время церемонии прощания, камеры в комиссариате ждут их. Это же самый последний интимный момент, когда родители могут побыть с ребенком. Знаете ли вы, что некоторые журналисты уже заплатили за съем террас в кафе напротив кладбища? Я это называю упиванием чужим горем и не допущу этого. Марк Дютру, Мишель Фурнире, Абдалла Этут. Бельгию уже не раз сотрясали преступления, жертвами которых становились дети. Однако то, что эти преступления произошли именно в Бельгии – простое совпадение, говорит известный фламандский адвокат Джефф Вермассен. В своей книге «Murderers and Their Motives» «Убийцы и их мотивы» еще в 2004 году, после трагических событий в американской школе Колумбайн в 1999, Вермассен предсказывал, что и Бельгия, и Европа в целом спустя несколько лет могут столкнуться с той же, когда-то считавшейся сугубо американской проблемой, с феноменом молодых людей, которые чувствуют себя исключенными из общества и хотят обществу отомстить. «Мы глубоко недооцениваем последствия социального отчуждения», — говорит Вермассен. «Особенно в обществе, где мерилом достоинства личности является ее так называемая успешность на социальной лестнице». Классическим примером изолированного от общества убийцы был, по мнению Вермассена, Ханс ван Темсе, который в мае 2006 года, после того, как его выгнали из школы, в Антверпене средь бела дня расстрелял из ружья 2-летнюю девочку Луну, ее няню, а затем умолял полицейского застрелить его самого. Однако убийца из Дендермонда Ким де Хелдер типичного в таких случаях пренебрежения к собственной жизни не испытывал. На нем был бронежилет. Возможно, это объясняется тем, что он не хотел, чтобы ему помешали доделать свое страшное дело до конца. С собой у него были адреса еще 2 детских садов. Также выяснилось, что недели раньше де Хелдер зарезал пожилую женщину, а 2 года назад родители пытались принудительно поместить его в психиатрическую клинику, но их просьба была отклонена. Вермассен сравнивает этот случай с делом 42-летней Женевьев Лермит, которая в прошлом году зарезала 5 своих детей, а перед этим пыталась предупредить своего психиатра. По мнению Вермассена, в обоих случаях дала сбой система психиатрической помощи. Чего, однако, не скажешь о работе всех служб экстренной помощи в Дендермонде после трагедии. Бельгийская газета «Де Стандарт» даже опубликовала статью под заголовком «Шапо, мэнэр Пит Баузе», «Снимаем шляпу, господин мэр». На прошлой неделе губернатор Баузе по профессии школьный учитель уже вновь вел уроки в своей школе. В соседней Голландии отдельные детские сады приняли решение ввести некоторые меры безопасности. По этому поводу мы вместе со службами безопасности очень быстро пришли к единогласному решению. Мы не станем этого делать. Мы абсолютно убеждены в том, что это один инцидент. Невероятный, кошмарный, но мы не верим, что это теперь и есть наш прекрасный новый мир. И тут появляется русская пресса. Скажите, почему же у вас нет охранников на входе в детские сады? Господи боже мой, охранников в яслях? В таком случае я должен поставить охрану и на входе в школы. Нет, этому не бывать. Сказал губернатор города Дендермонде Пит Баузе. Софья Корниенко для Радио Свобода, Бельгия.
Информационные часы времени свободы подошли к концу. Через примерно 1:10 в программе Андрея Шарова итоговый выпуск, извините, Шароградского, итоговый выпуск программы. Андрей сейчас рядом со мной в студии. Здравствуйте, мать бога, извините за оговорку.
Ничего, Кирилл, все в порядке. Да. Андрей Шаров ведет чаще эту программу, я понимаю вашу оговорку. Итак, в нашей программе сегодня, почему в России ежегодно десятки людей гибнут при пожарах в домах для престарелых, что заставило президента Таджикистана отменить свою поездку в Москву, хотя, может быть, он еще и передумает, сбываются самые мрачные прогнозы по поводу курса российского рубля по отношению к ведущим валютам мира. Из хороших новостей сегодня 75 лет выдающемуся режиссеру Атару Иосилян.
Спасибо, Андрей. А через 10 минут на «Волнах свободы» программа «Время гостей». В гостях у Анны Качкаевой, председатель правления Института современного развития Игорь Юргенс. А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Состояние 2 пациентов расценивается как удовлетворительное.
Вошедшие открыли огонь из автоматов. На месте были убиты 4 человека.
Площадка около памятника Грибоедову в последнее время стала традиционной площадкой для митингов российской оппозиции.
Позиция правительства заключалась в том, что на любые обстрелы населения на юге Израиль даст жесткий ответ.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».